Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение 15 главы Евангелия от Иоанна. На протяжении трех глав Иоанн приводит прощальную речь Иисуса Христа, обращенную к его ученикам. В прошлой передаче мы говорили о сравнении, которое так характерно для израильского народа. Иисус использует образ виноградной лозы, чтобы показать тесные взаимоотношения Бога со своим народом. Виноградная лоза – это Иисус Христос, а ветви – его последователи. Приносить плод можно, лишь находясь на лозе. Каким образом можно сохранить правильные взаимоотношения с лозой, источником жизненных соков? Об этом мы узнаем из очередной лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 15 главы Евангелия от Иоанна. Эта глава является частью прощального учения нашего Господа, начатого еще в 13 главе. Это прощальное учение Иисуса посвящено любви и адресовано всем Его людям, включая и нас с вами. И поэтому давайте прочтем 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я хочу обратить ваше внимание на слово «прибудьте». Прибыть во Христе означает иметь постоянное общение с Ним. Мы с вами уже не раз говорили об очищающей силе Божьего Слова. Пребывая в Нем, мы должны получать ежедневное очищение, то есть мы должны непрестанно каяться в своих грехах перед Господом, дабы пребыть в Нем и оставаться в постоянном общении с Ним. А также, чтобы пребыть в Нем, мы должны соблюдать Его заповеди. Читаем стихи 10 и 14. «Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Все, что нам нужно, это искренне исследовать свое сердце. Соблюдаем ли мы все то, что Иисус заповедал нам? Послушание – это суть пребывания в Нем. Читаем 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей». Пребывать с Ним – это значит иметь непрестанное общение с Господом. Это как взаимоотношения ветвей и лозы. Мне довелось прожить несколько лет на ферме, где выращивали виноград. И я убедился в том, что виноградарям вовсе не нужно убеждать ветви винограда, что те не должны отдаляться от лозы, а иначе у них не будет плода. Трудно представить себе, чтобы ветви бегали по винограднику сами по себе. Нет, они крепко связаны с лозой и потому приносят плод. Наверняка вы улыбнулись, представив, как ветви бегают по винограднику сами по себе. Подобное зрелище является просто невероятным. Однако многие христиане полагают, что всю неделю они могут жить как дети сатаны, а по воскресеньям приходить в церковь, служить Господу. Я знаю это, потому что сам долгие годы поступал именно так. Друзья мои, мы должны пребывать в постоянном общении с Ним, чтобы приносить плод. Это значит, что когда вы просыпаетесь утром, когда вы находитесь на работе, когда вы едете домой после работы, вы пребываете в постоянном общении с Ним. Читаем 5 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Поскольку каждый из нас наделен свободной волей, мы можем разорвать это общение с Богом, переставая следовать Его воле и, впуская грех в нашу жизнь, жить по законам этого мира. Но Господь хочет, чтобы мы пребывали в Нем, чтобы мы могли приносить много плода. Наверное, вы заметили, что здесь имеется явное сходство с притчей о сеятеле. Помните, что некоторые зерна упали на добрую почву и принесли 30-кратный урожай. Некоторые принесли 60-кратный урожай. И, наконец, были те, которые принесли много плода. 100-кратный урожай. Так и Бог хочет, чтобы мы с вами приносили много плода. Читаем 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Надо сказать, что этот отрывок адресован верующим, тем, кто уже во Христе. Иисус не говорит здесь о том, как именно человек обретает спасение, и тем более, как человек теряет свое спасение. В этом отрывке Иисус, в общем, не говорит о спасении. Все это учение посвящено принесению плода. Здесь говорится о том, что является результатом спасения. Павел использует другую иллюстрацию той же самой идеи в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в стихах с 11 по 13. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Это сказано о делах верующего, о плодах в его жизни. Огонь очищает золото, серебро и драгоценные камни, выжигая всю грязь, все нечистоты и примеси. А мусор, дерево, сено, солома – все это исчезнет в огне, в дыме. Именно так в этом стихе говорится о пустых людских делах, которые будут ввергнуты в огонь и сожжены. Но у кого дело, которое он строил, устоит – тот получит награду, заканчивает Павел в 14 стихе той же главы. Я верю, что награды будут даваться нам только за плоды в нашей жизни. Однако нужно помнить, что сами мы не производим плод. Производит плод только Бог, и только тогда, когда мы пребываем в Нем. А ветвь, которая не пребывает во Христе, извергнется вон и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Эта же мысль звучит и в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 15 стихе. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Да, такой человек все равно попадет на небеса, но при этом он будет словно полено, вытащенное из огня. Но тем не менее, он не потеряет своего спасения. Самое печальное в современном христианстве – это то, что многие верующие считают поражение и падение нормой христианской жизни. И речь уже не идет о том, чтобы приносить много плода. Они довольствуются жалким прозябанием, надеясь принести хоть немножечко плода. Однако помните, что Господь хочет, чтобы мы приносили много плода. Читаем 7 и 8 стихи. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, – что чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Подумайте, друзья мои, какое чудесное обетование! Он обязательно даст нам ответ на наши молитвы. Однако обратите внимание на одну важную оговорку. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Это подразумевает повиновение Ему. Только тогда наши молитвы будут поистине действенными. Основная цель пребывания в Нем, равно как и цель всех наших молитв, это чтобы прославился Отец. Такая постановка вопроса сразу снимает вопрос об эгоистичных молитвах, направленных на достижение каких-то личных эгоистичных целей. Самое главное – это принесение плода. Бог прославляется только тогда, когда мы с вами приносим плод. Читаем стихи с 9 по 11. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Господь хочет, чтобы в нашей жизни присутствовали радость и веселье. Я смертельно боюсь христиан-ханжей, которые ходят с угрюмыми лицами, всюду нося Библию под мышкой. Христианин, жизнь которого приносит подлинный плод, имеет много радости в своей жизни. Для него радостью является посещение библейских занятий. Он черпает радость в служении Господу. Жизнь в общении со Христом – это жизнь, полная радости. Я читаю 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Помните, что в этих строках Господь обращается к верующим. Мы должны любить друг друга, как и Он возлюбил нас. И как печально видеть христиан в наших церквях, которые в любую минуту готовы подставить подножку ближнему, которые постоянно сплетничают друг о друге. Святой Дух не может работать в подобных обстоятельствах. Помните, что человек может нести активное служение и при этом все равно отвергать заповеди Божьи и любить, как Он возлюбил нас. Это наивысшая форма любви. Только Дух Божий способен произвести подобную любовь в нашей жизни. Мы читаем 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». А далее он говорит об истинном испытании для верующего в 14 стихе. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Не следует думать, что жизнь христианина строится по принципу постоянных проб и ошибок. Христианская жизнь состоит в следовании заповедям Бога, а Его заповеди совершенно ясны. И если мы следуем этим заповедям, мы будем приносить плод. Он сложил свою жизнь за нас и велит нам повиноваться Ему. Иисус является нашим другом, поскольку Он умер за нас, а мы являемся Его друзьями только тогда, когда соблюдаем Его заповеди. Далее читаем 15 и 16 стихи. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Мы являемся друзьями Иисуса, если делаем то, что Он заповедал нам. Теперь Он говорит нам, что Он открыл нам свое сердце. Бог хочет явить нам себя. Помните, как Бог явил себя Аврааму и открыл ему свой замысел? Потому что Авраам был его другом. Теперь Иисус говорит нам, что Он явил нам Бога. Именно так поступает подлинный друг. Сколько найдется в этом мире людей, кому вы легко можете прийти и открыть свое сердце? Одна вещь, которая должна характеризовать истинного верующего, это то, что к нему всегда можно прийти, рассказать о своих проблемах и встретить понимание, получить помощь и поддержку. Именно так мы с вами должны проявлять свою любовь друг к другу. Обратите также внимание на фразу «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Многие теологи отвергают доктрину о предизбрании. Однако это чудесная и полезная в нашей жизни доктрина. Но главное – это осознавать, что Он не только избрал нас, но и опекает нас в этой жизни. Осознание этого – это залог истинного доверия Ему. Господь обращался к горстке своих учеников, которым через несколько часов предстояло бросить Его. Эти ученики разбежались, как овцы, когда их пастырь был поражен. Не зря именно в этот час Иисус говорит им: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Я слышал историю об одном проповеднике, который уверовал уже в достаточно зрелом возрасте, а до своего спасения был вором. И вот однажды, проходя мимо незапертого курятника по пути из церкви, он вдруг почувствовал былое искушение. Он остановился и начал молиться: «Господи, Твое имущество в опасности!» И говорил он вовсе не о цыплятах. Как чудесно иметь возможность воззвать Господу таким образом, зная, что Он поможет нам. Его великая цель для нашей жизни состоит в том, что мы должны приносить плод. Не просто приходящий плод, а плод, который пребудет вечно – и будет соответствовать Его воле. Если мы пребудем в Нем, то мы можем просить во имя Иисуса все, что угодно. И то, насколько часто мы получаем ответы на наши молитвы, это весьма чувствительный барометр нашей духовности. Кульминацией этого отрывка о плодах является следующий стих, где Спаситель еще раз говорит о том, что мы должны любить друг друга. Читаем 17 стих. «Сие заповедаю вам, да любите друг друга». Именно такими должны быть взаимоотношения между верующими. Но кроме них существуют и взаимоотношения христиан с этим миром. Теперь Иисус начинает говорить о них. Читаем 18 и 19 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Обратите внимание на то, что произойдет, если человек станет Божьим чадом. «Этот мир будет ненавидеть его». Я считаю, что популярность христианина среди людей этого мира является критерием того, насколько этот человек является вестником Христа для этого мира. Я не верю, что истинный христианин может пользоваться любовью этого мира. Ни один христианин не вправе ожидать, что этот мир встретит его лучше, чем Господа Иисуса Христа. Берегитесь, когда вас постигает искушение поступиться христианскими ценностями или вашими личными принципами, чтобы достичь популярности и известности. Этот мир никогда не полюбит истинное Божье дитя. Этот мир будет любить вас только в том случае, если вы принадлежите к нему. И вам даже не нужно как-то по-особому вести себя. Этот мир будет ненавидеть вас уже за то, что вы являетесь истинным Божьим чадом. Это тяжело, особенно тяжело для молодых людей, которые хотят достичь всеобщего признания, любви и известности. Однако нужно честно рассказывать молодым людям о том, что говорит Господь. Им не завоевать любви этого мира, если они дети Божьи. К сожалению, в современных церквях есть люди, которые не являются по-настоящему возрожденными верующими. И они тоже будут ненавидеть нас, если мы являемся истинными Божьими чадами. Такие люди будут ненавидеть проповедника, если он верен Божьему Слову. И я еще раз скажу вам, друзья мои, что вы должны беречься христиан, которые чувствуют себя комфортно в этом мире. Читаем стихи с 20 по 22. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Не следует пытаться достичь большего величия, чем сам Господь. Слуга не может превзойти своего господина. Просто продолжайте нести его слово. Есть две причины, почему люди этого мира гонят истинных верующих. Они не знают Отца, и они не хотят, чтобы открылись их грехи. Иисус Христос заставляет небесный свет освещать людские души. Мы знаем, что когда зажигается свет, все крысы, пауки, жуки и прочие гады бегут в свои укрытия, ибо они ненавидят свет. Кстати сказать, они также ненавидят и того, кто зажигает свет. Иисус говорит в 25 стихе: «Возненавидели меня напрасно». В самом Иисусе Христе нет причин для ненависти. Источник ненависти – это греховные людские сердца. Читаем 23 стих. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Это очень важный стих. Этот мир ненавидит вовсе не концепцию Бога или идею о том, что где-то существует Творец и Вседержитель этого мира. Они ненавидят вовсе не какое-то далекое и неведомое существо на небесах. Они ненавидят Иисуса Христа. И Спаситель говорит, что когда люди ненавидят Его, они также ненавидят Бога Отца. Читаем 24 и 25 стихи. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно». Кто-то сказал: «Когда-то давно Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а теперь люди пытаются создать себе Бога по своему образу. Именно такого Бога они желают иметь. И именно такой Бог, по их мнению, управляет всей вселенной». Иисус говорит здесь, что исполняются слова пророчества, где сказано, что они возненавидели Его напрасно. Мы находим такие строки в 19 стихе 34 псалма, а также в 4 стихе 68 псалма. Эти люди, ненавидят Иисуса Христа, потому что они уже создали себе лжебогов, которые не имеют никакого отношения к Богу Библии. Читаем 26 и 27 стихи. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». В этих строках Иисус говорит Своим ученикам, что однажды они будут свидетельствовать о Нем. Позднее Его слова исполнились. Сейчас мы с вами изучаем свидетельство апостола Иоанна о Господе Иисусе Христе. Никто, кроме апостолов, не мог свидетельствовать о Нем, потому что только они были с Иисусом с самого начала. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».